Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. МАГАТЭ рассмотрит вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли акции протеста против реформы ЖКХ. Лидер белорусской оппозиции призывает своих сторонников выйти на улицы. Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене вновь рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Али Лариджани, главный представитель Ирана на переговорах по ядерной проблеме, заявил в воскресенье, что его страна не намерена прекращать работы по обогащению урана даже в случае передачи дела в Совет Безопасности.
Вопрос об исследованиях и дальнейшем развитии в этой области в национальных интересах Ирана. И мы не попятимся вспять в этом деле. Они не должны думать, что, передав этот вопрос в Совет Безопасности, они добьются чего-нибудь. Они только создадут дополнительные проблемы для самих себя.
Сказал Али Лариджани. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что пока рано говорить о введении санкций против Ирана, но проблема его ядерной программы должна быть решена безотлагательно. Китай и Франция вновь призвали Иран занять конструктивную позицию. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами российских дипломатов с делегацией палестинской группировки «Хамас». В телефонном разговоре в воскресенье Путин и Ольмерт подтвердили приверженность двух стран дальнейшему развитию дружественных отношений. Ольмерт, однако, подверг критике московскую встречу с «Хамасом». По его мнению, это только укрепит «Хамас» в его нежелании признать Израиль и отказаться от насилия. В связи с поездкой делегации Хамаса в Москву представитель израильского МИД Марк Регев заявил, что Израиль останется верен реализации международного плана ближневосточного урегулирования «Дорожная карта».
Израиль делает все возможное для реализации дорожной карты. Об этом со всей ясностью говорят действия Израиля в последние недели на западном берегу Иордана. Мы, как известно, сейчас сносим незаконные постройки еврейских поселенцев. Конечно, все международное сообщество поставлено сейчас перед фактом, что новое палестинское руководство считает дорожную карту незаконным начинанием и открыто говорит, что отвергает ее. Это проблема не только для Израиля, но и для всех, кто хочет видеть мир на Ближнем Востоке.
Сказал представитель внешнеполитического ведомства Израиля. Представитель Хамаса Сами Абу Зухри со своей стороны обвинил Израиль в отказе от выполнения дорожной карты.
Израильские оккупанты никогда не выполняли дорожную карту и всегда находили много оправданий, чтобы избежать ее воплощения в жизнь. Дорожная карта не выполнялась Израилем со времени ее появления. Заявления представителей Кадимы, партии Ариэля Шарона, направлены на оправдание израильской позиции и их политики односторонних шагов. Это делается только для того, чтобы поставить нас перед свершившимися фактами.
Сказал представитель группировки «Хамас».
Радио «Свобода». Новости.
В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В воскресенье, по данным Интерфакса, в 20 регионах прошли митинги россиян, проживающих в общежитиях. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Москве на Театральной площади собрались несколько сотен жильцов общежитий столицы и Подмосковья. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Митинг организован движением общежитий Москвы и Московской области и Революционной рабочей партии. Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье, так рассказал представитель Революционной рабочей партии Михаил Дроненко.
Мы сейчас ставим вопрос, государство признало за жильцами общежития тот факт, что они живут по договору социального найма, причем с момента заселения. На самом деле это даже суды признают.
На московский митинг приехала делегация из Санкт-Петербурга. Именно с Питера 28 февраля началась эта всероссийская акция протеста, которая, по предварительным оценкам, в первые дни марта прошла в 20 регионах России. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. Выступая в воскресенье на встрече с избирателями в городе Барановичи, Миленкевич заявил, что власти планируют фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах 19 марта. Ранее официальный Минск призвал оппозицию воздержаться от массовых акций протеста после выборов. Евросоюз и США заявили, что выборы в Белоруссии, скорее всего, не будут честными, так как оппозиция преследуется властями. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. В заявлении МИД России указывается, что Москва, как один из гарантов урегулирования приднестровского конфликта, считает, что затронуты и ее интересы. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украины и таможенного режима. Лидер Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что Тирасполь рассчитывает на помощь России. С просьбой о помощи к Москве обратились также общественные организации Приднестровья. По их мнению, региону грозит гуманитарная катастрофа.
Радио «Свобода». Новости.
В Лос-Анджелесе проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». По мнению обозревателей, в номинации «Лучший фильм 2005 года» основная борьба развернется между лентами «Горбатая гора» о гомосексуальной любви двух ковбоев и «Авария» картины, в которой затрагивается тема расовых взаимоотношений с США. Напомню основные новости к этому часу. МАГАТЭ рассмотрит сегодня вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В России прошли новые акции протеста против реформы ЖКХ. Лидер белорусской оппозиции призывает своих сторонников выйти на улицы. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Новости часа представила Анна Аракелова. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 6 марта, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, снег на протяжении всего дня, ветер западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха днем 4,6 градусов мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, вечером возможен небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный, 2,5 метра в секунду, температура -5, -7. В Москве сегодня, 6 марта, облачная погода без осадков, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге стартовал проект «Город без угонщиков». Владельцы сотовых телефонов, давшие свое согласие на участие в проекте, получают СМС-сообщения об угонах и кражах автомобилей и при встрече на дороге с ними имеют возможность сообщить в ГИБДД о месторасположении угнанных машин. О причинах создания проекта и более подробно о его сути расскажут сегодняшние гости екатеринбургской студии «Радио Свобода» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко. Они появятся в студии через 8 минут. К основным темам этого часа. Народное собрание Чеченской Республики в минувшую субботу единогласно одобрило кандидатуру Рамзана Кадырова на пост председателя правительства республики. С ноября прошлого года, после того, как прежний глава правительства Сергей Абрамов попал в автокатастрофу в Москве, Кадыров исполнял обязанности председателя правительства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Народное собрание Чечни проголосовало единогласно за назначение главой правительства Рамзана Кадырова. Что изменится после этого назначения? Политолог Зайнди Чолтаев считает, что ситуация в Чечне останется прежней, а вот у федерального центра могут появиться проблемы.
Будет ли это знаменовать какой-то новый этап в Чеченской республике? Какая-то возникли ли в связи с этим новая ситуация? Думаю, что нет. Единственное, больше будет головной боли у федерального центра, потому что Рамзан Кадыров все-таки достаточно капризное дитя.
Многие эксперты убеждены, что должность премьер-министра правительства Чечни для Рамзана Кадырова временная.
Путин подтвердил, что Рамзан становится реальным премьером вместо его, с тем, чтобы потом стать президентом. Это курс Кремля на усиление кадыровского клана, который является последним оплотом федералов.
Так считает глава Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Эту тему продолжает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
сейчас уже такие вот какие-то ходы, комбинации, издержки противовеса там уже утратили актуальность. И Рамзан Кадыров, который сейчас является реальным главой республики, уже хочет в перспективе, наверное, стать реальным преемником Алханова в качестве президента.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская напоминает о благосклонности Кремля Кадырову.
У него есть самая большая крыша в стране. Он фаворит Путина.
Чеченский публицист Руслан Мартагов призывает Кремль не останавливаться в продвижении Кадырова по служебной лестнице.
Я думаю, в российском масштабе было бы хорошо, если бы Путин сделал своим вице-президентом. Избавил бы он нас от него.
Новый премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров пообещал членам парламента и кабинета министров Чечни через 3 месяца подать в отставку со своего поста, если не добьется изменений к лучшему в республике. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих горожан, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне?
Я не уверена, что это вообще зависит лично от кого-то, и в том числе от Кадырова тоже. Если это складывалось в течение уже вот длительного времени, то тут все.
Управление по клановому принципу показывает, что неэффективно. То, что времена сейчас не феодальная раздробленность, а все-таки уже современное общество, это раз. А во-вторых, для того, чтобы, если Рамзан Кадыров, конечно, будет финансирование на уровне, что просто каждому жителю Чечни по $1000 будет вляться в месяц, то, конечно, он ее подымет. Допустим, если нет, то я не знаю. Потому что это территория, которая уже 15 лет воюет, в которой практически нет ни производства, ни чего-либо. Поэтому все зависит, в общем-то, от инвестиций. Скорее всего, было бы интереснее туда пригласить каких-то наемных менеджеров высокого уровня, которые могли бы там что-то сделать. И, к сожалению, новое поколение, оно не умеет заниматься тем, как воевать. Думаю, что вот это одна из самых важных проблем, которая вообще есть в Чечне. Взять автомат в руки и просто украсть деньги проще, чем их зарабатывать. Конечно, могу пожелать человеку удачи, но я почему-то сомневаюсь в возможности его это сделать.
Не знаю, но очень хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы там все наладили, что там уже был бы мир, и чтобы люди жили спокойно. Хочется, чтобы женщины красивые ходили. Все так надолго затянулось. Мне кажется, туда уже столько вложили средств, а результатов почему-то никаких. Куда все девается, непонятно.
Там не будет порядка никогда. Это дикий народ, потому что, извините за грубое слово, товарищи были в свое время обижены, и они обиделись на всю жизнь. И теперь это будет до конца.
Наверное, может. Если хочет быть последователем своего отца, это все зависит и от него, и от жителей Чечни. Все хотят, и россияне, и жители Чечни, порядок навести. Только не могут.
Думаю, что нет. Мне кажется, он личные интересы там будет поддерживать. А все, что шире, наверное, он не сможет повлиять. Он создал вокруг себя круг, в котором якобы будет порядок. Но для всей массы он не создался. Может, кто-то ему поможет?
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Рамзан Кадыров в состоянии навести порядок в Чечне. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Свердловская область находится на пороге энергодефицита, напоминает уральский рабочий. Региональные власти взялись за организацию собственной энергосистемы. Правда, финансирование программы областными энергетиками пока под большим вопросом. От федерального центра тоже пока помощи ждать не приходится. Поэтому решать проблему энергодефицита все-таки придется самостоятельно. Как? На этот вопрос пока никто ответить не может, пишет издание. Возможно, спецсигналы уже в ближайшем будущем останутся только на спецмашинах и на автомобилях первых лиц государства, полагает вечерний Екатеринбург. Эту тему власть поднимает не в первый раз, но до сих пор чиновники отделывались легким испугом. Теперь же, после трагической гибели губернатора Евдокимова и поднятой волны народного негодования, вполне возможно, порядок будет наведен. Журналист Павел Филиппов в этом не уверен.
Чиновник будет идти сейчас к более вышестоящему чиновнику. Как-то ему аргументировать на словах или как-то еще, что ему нужна эта мигалка, потому что он простаивает в пробках и так далее. И будет получать ее, так сказать, обходным путем. Но если бы они запретили их вообще, а то ведь они всегда оставляют какую-то категорию граждан, как это социальный слой, который имеет право на эти мигалки. Так что ничего это не даст.
Депутаты Госдумы решают вопрос, разрешить ли себе заниматься бизнесом. Комсомолка комментирует это так. Если решение будет принято, они смогут открыто ездить в дорогих машинах и покупать дома на Рублевке. Сейчас им приходится придумывать схемы для легализации финансового благополучия, а в случае принятия инициативы они перестанут стесняться, пишет комсомолка. Буква «Ё» в законе. Так и заглавлена публикация в сегодняшнем номере российской газеты. Памятник букве есть, а употребляют ее в языке все реже и реже, отмечает газета. Нынешние правила орфографии предполагают употребление название буквы «Ё» как факультативное. Один из читателей российской газеты «Урал» справедливо замечает: довольно странно в современной транскрипции выглядят слова «Березовский», «Молодежный», «Федоровка». Редакция от себя добавляет: во всех документах, публикуемых в газете, будет сохраняться орфография автора, в том числе и буква «Ё». А вот в собственной статье букву «Ё» российская газета включать не собирается. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. В Лос-Анджелесе этой ночью проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Президент Пакистана Первез Мушарраф подверг критике своего афганского коллегу Хамида Карзая. Ранее афганские и пакистанские власти обменялись обвинениями в недостаточных усилиях по ликвидации боевиков, действующих в приграничных районах двух стран. В Афганистане уничтожены 29 тонн продовольствия. Автоколонна с поставками от Всемирной продовольственной программы подверглась нападению боевиков. Они сожгли 2 грузовика с зерном и продуктами, а водителей избили. Официальный курс российского рубля установлен Центральным банком с 6 марта 27 рублей 93 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 58 копеек за 1 евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. В 10:00 утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, расскажут о постолимпийских стартах и о подготовке российских параолимпийцев. Слушайте программу «Прессинг» в 10:00 утра по московскому времени. Повтор от 5 марта. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» авторы проекта «Екатеринбург без угонщиков» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко. Здравствуйте, Сергей и Вадим.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, либо 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, на протяжении последних 3 лет в Екатеринбурге ежегодно угоняют или воруют около 3000 автомобилей. Это один из самых распространенных видов преступлений. ГИБДД делится статистикой о том, какие именно машины угоняют, откуда и почему. Несмотря на большую осведомленность автоинспекции, рост количества угонов и краж опережает темпы увеличения парка автомобилей. Тему продолжает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Количество угонов автотранспорта в Екатеринбурге за первые месяцы 2006 года возросло вдвое по сравнению с таким же периодом прошлого года. Чаще всего угоняют отечественные модели, в 80% случаев не оборудованные сигнализацией. Но и к машине, способной запищать на весь квартал, и к оборудованной электронным ключом, угонщики быстро находят подход. Не зря же в прошлом году основным местом работы автоворов стали стоянки у супермаркетов, откуда автомобили уводят в среднем за 10 секунд. О результатах повышения преступности профессионализма можно судить по свежей статистике 2 месяца 2006 года. Юрий Демин, начальник областной ГИБДД.
Не снижается количество совершаемых преступлений в части краж и угонов автотранспорта. 332 автомобиля было угнано и похищено за этот период. Было обнаружено 32 автомобиля, было задержано 43 автомобиля. Причем формы и методы совершенствуются.
Новые формы и методы – это в большей степени о кражах дорогих иномарок. Их почти всегда угоняют на заказ. Конъюнктура этого рынка ГАИ прекрасно известна.
Есть категория, когда угоняются дорогие машины. Мы знаем о том, что ландкраузеры угоняют. Мы знаем о том, что BMW угоняют. Lexus
300-е. Очень здорово угоняют. Как вот с этим тоже бороться? Есть на сегодняшний день определенные новые системы.
Раскрыть спланированный заказной угон практически невозможно. Таков опыт пострадавших и неохотное признание оперативников по розыску краденных машин. Отыскать любую другую машину – тоже везение, а не закономерность. Выражение «план перехват результатов не принес» стало штампом. Так традиционно заканчиваются ежедневные сообщения об угонах на городских радиостанциях. Свердловский криминальный обозреватель, тележурналист Сергей Плотников помнит лишь пару случаев, когда удалось кого-то перехватить с ворованной машиной.
Все эти мероприятия массовые, прочесывание там, я не знаю, план-перехват, они срабатывают, на мой взгляд, только тогда, когда каждый из их участников находится в таком состоянии, когда вот он раз и увидел. Мы не считаем, что только от того, что человек надел погоны, он сразу стал зорким соколом, он также устает, он также хочет спать. Вот любая рутина отключает то самое, вот этот вот, вот сыщик, вот раз и увидел.
В последнее время Свердловская ГИБДД все чаще слышит в свой адрес не только упреки в неспособности обуздать преступность, но и советы, как эффективнее работать. Некоммерческое партнерство предпринимателей «Комитет 101» предложило, например, размещать информацию об угнанных машинах на специальном информационном портале в интернет. Тогда ворованные авто будет сложнее вторично продать и, что немаловажно, легче не купить, считают авторы идеи. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Авторы проекта «Екатеринбург без угонщиков» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко сегодня в гостях в екатеринбургской студии «Радио «Свобода». Я так полагаю, что вот все то, о чем рассказала сейчас Евгения Назарец, и подвигло вас на то, чтобы появился на свет вот этот проект «Екатеринбург без угонщиков». Можно поподробнее, как вообще родилась и такая идея создания? Пожалуйста.
Ну, наверное, надо просто сказать о том, что ну, вот мы занимаемся сотовой связью как раз с точки зрения... СМС-сообщений, да. И сегодня вот СМС-сообщения, они эксплуатируются довольно нелогично, да. То есть это чаще всего либо какая-то абсолютно коммерческая информация, причем чаще всего она навязывается потребителям, или это просто способ личного общения. А на самом деле нам показалось, что это, в общем, такой серьезный информационный канал, с помощью которого можно распространять социально полезную информацию. И прежде всего вот возникла мысль о том, что скорее интереснее всего и полезнее всего такого рода информация может быть вот, для водителей, потому что это ну, такое, в общем, мужское братство. И угоны для них – это, в общем, ну, такая беда. Чаще всего машина все-таки для человека является не просто какой-то роскошью, а ну, и не просто средством передвижения, а чаще всего все-таки это ну, какая-то рабочая лошадка, скажем так. И вот как конокрадов никогда не любили у нас в стране, так и, я думаю, и угонщиков. Отношение к ним примерно такое же. Вот, собственно, так эта идея родилась, а дальнейшее ее развитие – это уже, в общем, техническая сторона дела. Я думаю, что Вадим на эту тему гораздо интереснее расскажет, чем я.
Вадим, а вообще вот эта форма общения с водителями – это новое? Вы сами придумали? Либо это уже было взято откуда-то? И как сложно было вообще продвинуть эту идею и воплотить ее в жизнь?
Безусловно, всегда самое сложное в продвижении любой идеи – это организационные проблемы. Но в данном случае, на удивление, после первого же предложения ГИБДД о сотрудничестве, о распространении информации, они согласились практически сразу. Началось какое-то время согласование, оно прошло достаточно быстро. Техническая сторона у нас уже была готова. Мы перед этим делали сервисы, как вот Сергей говорил, такие общепринятые, но все-таки старались их сделать для людей, для общения между людьми. И вот для города без угонщиков организован то, о чем говорила Евгения, наш портал в интернете, на котором размещается вся информация по угонам автомобилей, где можно будет проверить, угнан ли автомобиль, находится ли он в розыске. Это же можно сделать с помощью мобильного телефона, отправив к нам на короткие номера просто номер автомобиля и получить сведения о том, числится ли он, например, в угоне. Вот он сейчас настолько сотовая связь развита, что, наверное, нет уже просто водителей, у которых бы не было сотового телефона. Получив оперативную информацию о том, что с такого-то адреса угнан автомобиль, и находясь приблизительно в этом районе, ну, для любого человека не составит большого труда посмотреть вокруг, ну и кто знает, может быть, увидеть. И то, о чем говорил Сергей, да, все-таки это братство какое-то, дорожное братство. Хотя есть и другая информация, но мы все-таки рассчитываем на взаимодействие не только с органами правопорядка, в частности, вот ГИБДД, но и друг с другом автовладельцев. Нам, например, на сайт приходили такие вопросы, а как сообщить об угнанном автомобиле? Ну, наверное, вопрос несколько несуразный, все-таки сообщать об угонах автомобилей нужно в органах милиции, а не друг другу.
Полторы тысячи, более полутора тысяч человек уже получают СМС-сообщения об угонах, а в Екатеринбурге, насколько я знаю, более 500 тысяч автомобилей. Это нормальная тенденция? Количество водителей, которые принимают ваши СМС-сообщения, растет? Ну, и тут... желаемыми ли темпами?
Ну, про темпы давайте мы не будем сейчас говорить. Мы, в общем, сами только-только все это начинаем отслеживать. И можно сказать вот что, что за две недели работы этой системы, за эти две недели вот 1500 мы уже получили. Я полагаю, что очень много людей еще просто не подозревают о существовании вот такой,
абсолютно такого с вами проекта. Согласен, потому что информационно пока с трудом
здесь, Олег, это большая надежда вот на средства массовой информации, на ваших коллег. Если они вот это все расскажут внятно, да, потому что я вот уже вторую неделю ежедневно отвечаю на звонки людей, которые меня спрашивают, как подписаться. То есть нужны какие-то все-таки вот каналы распространения вот этой информации о том, что да, вот это все работает, хотите, подключайтесь, не хотите, не подключайтесь. Как это сделать? Инструкции эти есть, дело не трудное.
Сколько стоит для пользователя сотовой связи вот этот сервис?
Подключение к сервису в среднем стоит 1 рубль. То есть человек платит за СМС, посланную с кодовым словом «угон плюсик», где плюсик – это крестик, за нее платится по текущему тарифному плану абонента. В среднем это рубль. Точно столько же стоит отключение. Другое дело, что управление сервисом за каждую смс-ку, поданную нам с кодовыми словами, тоже это рубль. Получение всех смс – бесплатно у всех операторов сотовой связи, которые с нами работают.
В таком случае, за чей счет банки это, извините?
Ну, во-первых, я хочу просто вот нижайший поклон сотовым операторам, потому что они предоставили вот эти бесплатные короткие номера бесплатно. Есть два сотовых оператора, которые работают на территории нашего города. Пока вопрос об этом решается в Москве, поскольку начальство у них там. Ну, вот, наверное, так.
То есть, добрая воля. Скажите, вот все-таки, опять-таки, в средствах массовой информации прошла информация о том, что ГИБДД-то как-то особо и не знает об этом, о том, что происходит. И как только вы запустились, пресс-секретарь сказал, что да, чего-то не слышно, ничего было. Кто все-таки первый пошел на контакт? Ли вы к ГИБДД, либо ГИБДД к вам?
Ну, вообще, когда вот проект мы уже просто описали сами и поняли, что его можно реализовывать, естественно, мы пришли в ГИБДД. И я не знаю, о каких публикациях вы говорите. На самом деле, если бы ГИБДД не работала с нами вот в этом контакте, то ничего бы и не получилось. Сегодня в дежурной части областного управления ГИБДД стоит наша система, она работает, отправляют сообщения сотрудники этой самой дежурной части. Мы практически все это время в очень плотном контакте работали с отделением розыска. Так что я не понимаю, о чем речь.
Понятно. Хорошо. Мы продолжим разговор через несколько минут. В течение ближайшего получаса слушайте мировые и региональные новости, также продолжение беседы с гостями. Напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» авторы проекта «Екатеринбург без уклончиков» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Сегодня в программу приглашен главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, политолог Георгий Мирский. Тема «После визита делегации ХАМАС в Москву». Ведет программу Виталий Портников. Время гостей на «Радио Свобода» ежедневно в 19 часов после выпуска новостей. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии на сегодняшнем заседании в Вене рассмотрит вопрос об иранской ядерной программе. Главная тема обсуждения – передача ядерного досье Ирана в Совет Безопасности ООН для возможного введения санкций. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами с делегацией Хамаса. В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. Они выступают в защиту своих прав на бесплатную приватизацию жилья и постоянную прописку. В Новосибирске минувшей ночью в результате пожара в общежитии погибли 3 человека, еще 3 пострадали. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украиной таможенного режима. Александр Миленкевич, единый кандидат от оппозиции в президенты Беларуси, призвал своих сторонников в случае необходимости защитить свой выбор, выйдя на улицы. В Лос-Анджелесе проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Джордж Клуни, сыгравший в фильме «Сириана», а за женскую британская актриса Рэйчел Вайс, сыгравшая в картине «Верный садовник». 2000 польских женщин провели в воскресенье в Варшаве демонстрацию с требованием полного равноправия с мужчинами.
Краткую сводку новостей представила Анна Ракелова. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на понедельник, 6 марта, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, снег на протяжении всего дня, ветер западный 3-6 метров в секунду, температура воздуха 4-6 градусов мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, вечером возможен небольшой снег, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, температура -5, -7. В Москве сегодня, 6 марта, облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный 1-3 метра в секунду, температура воздуха около 5 градусов ниже нуля. Сейчас на волнах «Радио Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Новоуткинском районе Свердловской области сменился глава администрации. Геннадий Ворошнин, прослуживший на этом посту 26 лет, был снят с должности после крупной коммунальной аварии. В морозы без газа и тепла в Новоуткинске остался жилой сектор. Господин Ворошнин будет занимать другую ответственную должность ведущего пожарного специалиста по проблемам пожарной безопасности при администрации Первоуральска. Накануне, в день смерти Иосифа Сталина, в Екатеринбурге прошло традиционное собрание жертв сталинских репрессий. Мероприятие состоялось в новом помещении правозащитной организации «Мемориал», куда общественные деятели переехали несколько дней назад. Кроме традиционного чаепития, собравшимся была представлена мини-выставка на тему «Сталин умер вчера». Сегодня в Екатеринбурге пройдет вручение наград лауреатам Демидовской премии за 2005 год. В этом году в число лауреатов вошли 3 ученых. Академик Олег Крахин за выдающийся вклад в квантовую электронику и открытие полупроводниковых лазеров. Академик Николай Лякишев за выдающийся вклад в металлургическую науку и создание передовых технологий, а также разработку концепции развития черной металлургии страны. И академик Алексей Конторович за выдающийся вклад в научное обоснование и открытие. открытие Западно-Сибирской и Лего-Тунгусско-нефтегазовых провинций. Вручению премии предшествовала научная конференция «Демидовские чтения на Урале», в которой приняло участие более 500 человек. В канун Международного женского дня в Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Женщина года 2006». Участие в нем приняли 168 жительниц Среднего Урала. Титул абсолютной победительницы получила директор Рижевской типографии «Квант» Людмила Деева. Она также была признана лучшей в номинации «Создание экономических условий благополучия семьи, развитие малого семейного бизнеса, семейного хозяйства». В номинации «Развитие общественного волонтерского клубного движения в поддержку женщин и семьи» выбрали сразу двух победительниц – президент Екатеринбургского правозащитного фонда «Шанс» Вера Стребиш и директор областного государственного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ревды» Оксана Лукина получили дипломы первой степени. На волнах «Радио Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» авторы проекта «Екатеринбург без угонщиков» Сергей Славев и Вадим Сиротенко. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Москве, в Екатеринбурге, простите, 002, везде абонент «Радио Свобода». Одним из партнеров по этому проекту у вас является Союз страховщиков «Белый Соболь». Какая выгода у страховщиков в этом проекте?
Ну вот с моей точки зрения, мне кажется, что в этом случае страховые компании получают просто большое количество своих потенциальных клиентов. Как они с ними дальше будут общаться, это, в общем-то, их дело. Мы готовы им предоставить просто вот эту базу данных, да, которую в результате мы получили. По большому счету, опять же, с моей точки зрения, может быть, и Вадим со мной может даже спорить в этом случае, коль скоро мы сегодня занялись проблемой распространения социально важной информации, да, и нас государство должно, в общем-то, охранять, ну, наш граждан и наше имущество, то вообще-то вот все, что связано с деятельностью, допустим, этой вот системы, должно финансироваться государством. А всякого рода коммерческие какие-то вливания, да, это, знаете, они сегодня есть, а завтра, может, их не будет. Поэтому вот я большой надежды не питаю на то, что, возможно, когда-нибудь какой-то коммерсант возьмет и всю эту систему будет финансировать, причем довольно дорогостоящую и не приносящую какой-то вот сиюминутной выгоды.
Вот скажите, все-таки мне так кажется, что вот этот проект, он работает на достаточно узкий сегмент даже среди водителей. Я не говорю вообще об обществе, да, в Екатеринбурге, а даже на узкий сегмент среди водителей, поскольку, ну, хорошо, с мобильными телефонами разобрались, они есть и достаточно в большом количестве, но... Почти вся информация, большинство информации идет все-таки через интернет. С интернетом в семьях пока, и тем более в машинах, достаточно сложно. Как вы думаете по этому поводу? Как распространять эту информацию еще?
Ну, вот я могу сказать, что интерес вот к этому проекту уже сегодня существует в соседних областях. То есть нам из Челябинска звонили, из Ростова нам звонили и спрашивали, как бы нам вот... примерно то же самое сделать у себя. Я, насколько мне известно, вот в Ростов, с точки зрения угонов, наверное, даже еще сложнее, чем Свердловск. Есть, конечно, там и Москва, и другие города. Хотя...
Там граница близко.
Ну, в общем, да, наверное, да. Вот, а на самом-то деле ведь, вот если честно сознаться, то мы ведь просто тестируем вот этот коммуникационный канал, потому что информацию, которую можно распространять с помощью СМС-связи, с помощью неголосовых функций сотовой связи, она ведь может быть самая разная.
Вот об этом мы и поговорим буквально через 30 секунд. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Итак, рассылка СМС водителям на сотовые телефоны, как оказывается, впоследствии в ходе разговора, это не что иное, как тестирование определенных программ по поводу рассылки социально значимой информации. Я прав, Сергей?
Да, причем вот информация ведь это такая вещь, которая вроде бы вот, когда ее нет, мы и не подозреваем о том, что она существует. И более того, существует, допустим, понятие там свободы доступа к информации. То есть мы вот положили в наш проект, в основу этого проекта понятие добровольности, да? То есть человек, если не хочет получать эти сообщения, он их не будет получать. А если хочет, он подписался и будет получать. Надоело ему, он может тут же прекратить эту рассылку. Точно так же человек может получать информацию, которая, скажем, касается, ну, очень важных для него принципиальных, допустим, каких-то проблем. Например? Скажем, здоровье.
Так.
То есть, вот, можно послать сообщение и получить информацию о том, где конкретный медикамент, в какой аптеке нашего города, да, и сколько он стоит. Но это вот первое, что приходит в голову, вот Вадим может, допустим, добавить, у него какие-то другие проекты есть.
Поэтому. Да, пожалуйста.
Здесь, если говорить о здоровье, то есть очень большая проблема с обращениями в поликлинике, вообще в медучреждения. Во-первых, в бесплатных, в социальных учреждениях это могут быть большие очереди. Любые обследования, любые консультации по лекарствам получить достаточно проблематично. Люди ищут справочники медицинские, пользуются ими самостоятельно, в результате могут возникать любые проблемы. Мы договариваемся с очень большой энциклопедической службой по поводу получения на мобильный телефон конкретной и достоверной информации о лечении любых заболеваний, о применимости того или иного лекарства. И это все мы надеемся сделать на таком же уровне, как город без угонщиков. То есть для абонентов это должно обходиться по тарифному плану, то есть недорого. И здесь, ну, наверное, рассчитывать на поддержку государства хотелось бы. Но я обращаюсь все-таки к коммерсантам, к тем же страховым компаниям, поддержать наши проекты, потому что, получая, во-первых, как Сергей сказал, получая положительные отзывы о себе и имея потенциальных своих клиентов, любой предприниматель получает очень глубокую аналитику, причем аналитику в реальном времени. Насколько его информация полезна, как она востребована на рынке. И дорогого стоит такая аналитика. Вот пока вкратце все.
А откуда столько альтруизма у вас? Вот скажите, пожалуйста, господа. Вот по большому счету, даже у любой сотовой компании есть своя справочная служба. Позвонил, тебе все расскажут. Правда, стоит эта минута там, по-моему, доллар с лишним. А у вас все как-то по исходящим, по стоимости СМС-сообщений. Почему именно так вот?
Ну, во-первых, количество обращений за платными справками, оно невелико.
Конечно, большие деньги,
да, в силу его стоимости. А во-вторых, мы хотим, и еще раз я повторю, обращаемся ко всем спонсорам. У нас существует поддержка, финансовая поддержка. Есть люди, которые понимают и значимость этого проекта, и возможность расширение его сферы деятельности на все регионы, по сути дела. Вот Сергей говорил о том, что к нам обращаются именно сотрудники МВД с просьбой распространить эту систему. Но информация была ими получена из одного пока источника, из российской газеты. Я надеюсь, что с вашей помощью, Олег, с помощью «Радио Свобода» найдутся еще благожелательные люди, которые поймут и социальную важность проекта, поддержат ее, ну и найдут для себя здесь коммерческую выгоду, мы, в общем, постараемся...
Оправдать надежды.
Да.
Ну и, собственно, альтруизмом здесь трудно это все назвать, просто ну, хочется порядка. И вот как мне не неприятно звучит, да, вот на русском языке слово там «фискальная культура», она все равно должна быть. И если, скажем, вот система та же самая «Город без угонщиков» начнет распространяться шире, сегодня вот она работает на территории Екатеринбурга, может быть область, может быть соседняя область, может быть другая. Вот, то есть это очень большое увеличительное стекло, под которым человек, ну, хотя бы подумает, надо угонять в автомобиль для того, чтобы просто девушку свою покатать, или не надо.
То есть пока только все-таки только исключительно Екатеринбург, либо все-таки близлежащие какие-то территории тоже захватывают.
Сегодня работает пока эта вся система в рамках города. Хотя мы специально и сознательно выходили на уровень областного управления ГИБДД, именно потому что нам хотелось бы сделать это на области.
Ну, я думаю, что в ближайшем будущем. Мы продолжим беседу через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с прошедшими в Москве переговорами с делегацией «Хамас». В России продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Вчера в 20 регионах прошли митинги жителей общежитий. Россия потребовала от Украины и Молдавии отменить новый, более жесткий таможенный режим в Приднестровье. Ранее власти непризнанной Приднестровской республики ввели особое экономическое положение в связи с ужесточением 3 марта Украиной таможенного режима. Правозащитная организация «Международная амнистия» резко осудила практику задержания граждан без предъявления обвинений силами коалиции в Ираке. В Лос-Анджелесе этой ночью проходит 78-я ежегодная церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Причина гибели двух детей в Сальянском районе Азербайджана, возможно, стал птичий грипп. Образцы крови больных отправлены на экспертизу в Лондон. 2000 польских женщин провели в воскресенье в Варшаве демонстрацию с требованием полного равноправия с мужчинами. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 6 марта, 27 рублей 93 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 58 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» авторы проекта «Екатеринбург без угонщиков» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко. Немного времени у нас осталось, поэтому скажите, можно делать уже какой-то анализ после того, как стартовал проект? Сколько было звонков от участников проекта в ГИБДД о том, что они увидели угнанный автомобиль или украденный?
Ни одного. Сообщения об угнанных автомобилях получает, ну, вы правильно сказали, 1500 где-то вот свердловчан, подписавшихся на, ну, вот на этот проект. Пока нет.
Пока нет. Тем не менее, насколько вот даже среди водителей информация расходится дальше? О том, что существует такой проект, что, в принципе-то, действительно, мужики собрались и говорят, ребята, блин, здорово это.
Ну, вот прежде чем все это дело предложить областному управлению, мы так или иначе беседовали, ну, я не назову это анкетированием, могу сказать, что вот из примерно 500 человек, с которыми вот я разговаривал лично, которые водят автомобили, подавляющее большинство, то есть практически все, не критично относятся к этому. Такой журналистский, извините, не критично. А участвовать в этом половина изъявила желание. А где-то в районе, скажем, 20-25% людей сказали, что если нам за это будет какой-то приз, бонус, и так далее, то мы просто будем ездить на охоту.
Кстати, а действительно, почему бы человек, который не сообщил о том, что он видит угнанный автомобиль, какое-нибудь вознаграждение бы ему, почему бы не получить? Вадим, вам известно что-то об этом?
Во-первых, такое вознаграждение предоставляет само ГАИ, ГИБДД. То есть там для любого подавшего информацию, реально помогшую в осуществлении розыска, существует специальный фонд поощрительный. Во-вторых, мы привлекаем к этому проекту спонсоров. Для них есть специальные условия, по крайней мере, рекламы на листовках, которые мы распространяем по подключению к проекту. И одна из екатеринбургских компаний, это магазины «Антилопа Гну», уже выделила приз любому водителю, который поможет в розыске автомобиля, будет предоставлен полный пакет по замене масла в любое время года, в любое время практически суток и для любого автомобиля.
То есть, я так полагаю, все то, что масштаб проекта с каждым днем они все увеличиваются.
Здесь будет все зависеть от того, как люди к нему будут относиться. Вот, это не анекдот, это действительно так. То есть, вот есть ребята, которые сказали, что это очень интересно все. Мы вот сейчас сами скинемся, денежки положим в сейф. Вот кто из нас найдет, тот их и получит. То есть это такая, в общем, на самом деле система, которая может вообще потом перерасти, там, трансформироваться просто в некий клуб.
Да, и игру.
Игру, и да, почему бы нет.
Понятно, спасибо. Я благодарю вас, Сергей и Вадим, за участие в программе «Время свободы». Напомню, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» были авторы проекта «Екатеринбург без угонщиков» Сергей Соловьев и Вадим Сиротенко. В эфире «Время свободы». Сегодня могло бы исполниться 20 лет Свердловскому рок-клубу. Именно 6 марта 1986 года в ДК имени Свердлова состоялось собрание, на котором представители обкома комсомола, Федерации профсоюзов и нескольких самодеятельных музыкальных коллективов договорились об открытии рок-клуба. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Никто мне, конечно же, не поверит. Но раньше я был гораздо серьезней. И раньше была совсем другая музыка. Раньше мы слушали красивые пения.
Первым большим рок-событием в Советском Союзе стал фестиваль «Весенние ритмы Тбилиси-80», где жюри признало лучшей группой «Машину времени» Андрея Макаревича, а «Аквариум» Бориса Гребенщикова со скандалом прогнали со сцены. Еще через год рок-клуб открылся в Ленинграде на Рубинштейна 13. Потом была Москва, Таллин, Рига. Наконец, в 85-м году в Свердловске музыканты группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий обратились к Николаю Грахову, аспиранту Уральского политехнического института, с просьбой помочь в организации рок-клуба. Грахов в то время руководил городской школой диск-жокеев и имел неплохие связи в обкоме комсомола. Договориться и подписать все документы удалось всего за полгода.
Сначала собирался, кусовец рассматривался текст. Я помню, такой спор был по поводу песни «Скованы одной цепью».
Круговая порука мажет, как копоть. Я беру чью-то руку, а чувствую локоть.
Илья Корнинцев стоял там в коридоре, на лестнице там, в ДК Свердлова там, и говорил: надо, мне очень важно, чтобы вот сейчас эта песня звучала на концертных площадках. А худсовет думал: ну, надо ли вообще, эта песня вот немножко есть, тут такой вот какой-то оттенок там и так далее.
Поэт и переводчик Илья Кормильцев, автор большинства текстов песен группы «Наутилус Помпилиус», ныне главный редактор московского издательства «Ультракультура», неохотно говорит о тех временах. Уверяет, что почти ничего не помнит. Но в отличие от президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова, убежден, что организация эта была скорее формальная.
Наверное, это была какая-то кому-то необходимая внешняя форма существования того, что уже и так без того существовало за несколько лет. До этого исторически сложилось. Я думаю, что рок-клуб, если разбирать с позиции каких-то социальных там и прочее, наверное, это был необходимый, нужный момент. То с позиции того, что рок-клуб создался и все это появилось, что было, это совершенно неправильно. Последовательность была строго противоположна. Сперва появилась тусовка, потом ее формально оформили в виде рок-клуба.
Так или иначе, но именно рок-клуб и его звукозаписывающая студия, распространявшая кассеты с записями по всему Союзу, сделали звездами и Наутилус, и Агату Кристи, и Чайф. Клуб организовывал гастроли и фестивали, издавал несколько газет, устраивал так называемые рок-лаборатории для молодых музыкантов. То есть занимался настоящей продюсерской деятельностью. Закрылся он в 1991-м, незадолго до развала СССР. А бывший президент рок-клуба Николай Грахов, сегодня владеющий двумя десятками радиостанций по всей России, юбилея не отмечает и возрождать рок-клуб не готов.
Раньше, так сказать, видимо, советская там система, она формировала, что вместе, как это Шахрин пел, наверное, вместе немножко теплее.
Он знает все это, но приходит к нам вновь. Наверное, вместе просто немного теплее.
Сейчас абсолютно другой подход. Сейчас никаких там вместе теплее. Были такие вот вопросы давала, а вот если 100 групп проведет. А все говорят, да мне пофиг эти 100 групп. Мне моя судьба интересна. То есть индивидуализация сознания-то очень большая.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин возрождает, если не рок-клуб, то фестивальное движение. С 2000 года в Екатеринбурге проходит фестиваль «Старый новый рок», на сцену которого вместе с известными музыкантами выходят молодые исполнители. И хотя многие из них не представляют, что стоит за названием «Свердловский рок-клуб», каждый год все играют песню «Соня любит Петю». Ее подарил фестивалю гитарист Наутилуса Егор Белкин.
Соня любит только Петю, Петю.
Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
«Песни о любви и войне» – так называется новый альбом некогда екатеринбургской, а ныне столичной рок-команды «Собаки Качалова». Эта акустическая пластинка вышла несколько дней назад и стала четвертой студийной работой за десятилетнюю историю группы. В 1989 году на последнем фестивале Свердловского рок-клуба лидер «Собак Качалова» Макс Ильин получил приз «Надежда», которого до него были удостоены начинавшие тогда Наутилус и Агата Кристи. А за год до основания собственной команды, весной 95-го, Ильин в качестве концертного гитариста выступал с группами «Калибри» и «Выход». Что касается последнего сборника, то он вобрал в себя как лучшее, так и новое из творчества «Собак». Решив не делать примитивного рок-альбома, музыканты записали диск в модной сейчас стилистике «Лоу-фай». Стилем «Лоу-фай» маркируются все варианты легко-небыстрой музыки, а в случае с «Собаками Качалова» она еще полностью акустическая.
Каждый день с вокзала уходят поезда, и в который раз я остаюсь с тобою. Проклятый симбиоз, закрыв рукой глаза, я вижу лед, который выкрал этот город у весны, а поезда опять уходят. А поезда проходят мимо, как первый дождь, 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 как первый дождь. Как первый дождь, как первый. Открываю рот, но лишь хватаю снег. А так хотел сказать тебе о самом главном и жестоком. Дождь размыл мой путь, а это был мой путь к тебе. Я разбил стекло, да ничего не изменилось. Посмотри, поезда опять уходят. Поезда проходят мимо, как первый дождь, 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 как первый.
Музыкальный календарь Максима Димова завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Одна из главных тем – перемены в руководстве Чечни. Сегодня Рамзан Кадыров приступает к работе в новом качестве. В субботу он был утвержден в должности председателя правительства Чечни, сменив на этом посту Сергея Абрамова. В состоянии ли Рамзан Кадыров навести порядок в Чечне? На этот вопрос мы предлагаем ответить слушателям «Радио Свобода». Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев.
Этот вирус, практически стопроцентная вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org